говорит Радио Свобода. Внук бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева попросил политического убежища в Великобритании, заявив, что обладает информацией о коррупции в высших эшелонах казахстанской власти.
Даже из очень близких родственников не все были допущены ко всем этим схемам. Я не думаю, что у него были какие-либо возможности вообще быть информированным.
Директору фонда борьбы с коррупцией Ивану Жданову предъявлено обвинение в связи с отказом удалить с портала YouTube фильм «Он вам не Димон».
Наказание может быть до 2 лет лишения свободы.
Участники пензенских акций в поддержку осужденных по делу сети о разгонах и задержаниях. Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня пятница, 14 февраля. Внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултан Назарбаев попросил политического убежища в Великобритании. По его словам, у него есть сведения о коррупции в высших эшелонах казахстанской власти. Айсултан Назарбаев также заявляет о продажах казахстанского газа российскому концерну «Газпром» якобы по заниженной цене через посредническую компанию, которая получает огромные доходы. Мой коллега Александр Гостев обсуждает заявление Айсултана Назарбаева с обозревателем «Радио Свобода» Мирхатом Шарибжаном.
Очень трудно отделить правду от вымысла, потому что, во-первых, это мальчик, который вырос в таком аквариуме, который многого вот совершенно не знает. Плюс к этому, в общем-то, он диагностированный наркоман. Вот, и поэтому, например, если сравнить его первые посты в Фейсбуке, которые начали появляться вот несколько месяцев назад, и сегодняшние, они разные. Вот, вначале там вообще было непонятно, что он имеет в виду, какие-то крики о Боге или там о том, что вот жизнь ему вся осточертела и все такое. А потом вдруг стало все вырисовываться в такой, ну, более-менее членораздельный какую-то речь, и какие-то пошли его раздумья о жизни, о том, что вот коррупционеры кругом, о том, что вот он, ну, такие четкие политические какие-то его заявления стали появляться. Тут очень много интересного, непонятного, если еще учесть, что его осудили в Лондоне за то, что он укусил полицейского. Полицейский пришел его арестовывать, потому что, ну, не один, естественно, несколько полицейских пришли арестовывать, потому что женщина, проживающая в Лондоне, позвонила в полицию с тем, что вот он чуть ли не вломился к ней в дом, а оказалось, что он перед этим вломился в другой дом, натворил делов, как говорится, и получил даже срок. Он там отсидел какой-то, ну, недели или месяцы в тюрьме в лондонской.
Мог он обладать вот всей той специфической секретной информации, о которой он говорит?
Я думаю, что не мог. Даже из очень близких родственников не все были допущены ко всем этим схемам. Я не думаю, что у него были какие-либо возможности вообще быть информированным.
Он может действовать самостоятельно или им могут сейчас воспользоваться как пешкой в такой сложной игре?
Совсем недавно он сделал такое ошеломляющее заявление, что Нурсултан Назарбаев – это его не дед, а его отец биологически. Был большой шум в Казахстане. Семья пыталась от этого дистанцироваться, никаких заявлений, опровержений этому не было.
То есть речь идет об инцесте, что ли? Мать-то его известна?
Ну да, дело идет не об инцесте. Дело в том, что все знают в Казахстане, что Дарига – это не родная дочь Назарбаева. Он взял в жены Сару Алпысовну уже с ребенком. То он там утверждает, что он узнал об этом только в прошлом году. Еще один момент очень интересный. Все внуки от Рахата Алиева и Дариги Назарбаевой имеют фамилию Алиев по отцу. Он единственный, который имеет фамилию Назарбаев. Ну, все в Казахстане думали, поскольку Назарбаева не было сыновей в свое время, просто из-за того, что вот он, ну, у казахов так часто принято давать фамилию по деду там или по прадеду и так далее. Вот. А тут он узнает вдруг об этом в прошлом году, и это совпадает с тем моментом, когда Назарбаев вдруг неожиданно для всех, значит, объявляет о своей якобы отставке. И здесь очень интересный момент, что ему эту информацию выдают, кто-то выдает, информированные какие-то люди. Человек и так до этого имел большие проблемы – А вот, а тут ему дают такую информацию, и у него вообще, значит, как говорится, пошли такие очень непонятные, неадекватные такие измышления, постинги там и так далее. И я бы сказал, что все-таки его используют. Сейчас, в данный момент, все понимают, что то, что Назарбаев назвал транзитом, транзитом не является вообще. Это даже не первая часть транзита, не фаза, это, можно сказать, первый шаг в сторону первой фазы данного транзита. Многие понимают, что Касым-Жомарт Токаев, скорее всего, временно, а вот кто будет после него, и здесь-то вот элитные какие-то моменты.
Да, я хотел как раз спросить, какие подковерные игры сейчас идут при ханском дворе, в столице имени первого президента, потому что ясно, что Нурсултан Назарбаев не вечен, история его внука может быть частью вот этих игр?
Очень даже может. Мне кажется, это может быть, это надо было, значит, здесь, мне кажется, дискредитировать Дарьягу Назарбаеву, дочь, которая является ни много ни мало спикером Верхней палаты парламента, Сената, и фактически является вторым лицом после президента действующего, ну, хоть и номинального, он все же президент, и в случае ухода по каким-либо причинам Токаева, то автоматически президентом становится Назарбаева. Кланов много, потому что Казахстан – это не Туркменистан и не Узбекистан. Казахстан больше напоминает, конечно, Россию. Назарбаев создал систему, при которой он является главным арбитром и решает, ну вот как воры в законе, пахан на зоне, да, решает какие-то споры элит экономических, финансовых, которые, ясно, являются и политическими элитами. Это второй зять Тимур Кулибаев. Это Дарига Назарбаева, которая идет в другую игру. Говорят, что есть клан Карима Масимова, бывший премьер-министр Казахстана, находящийся, значит, за рубежом Аблязов, у него есть свои интересы. И, кстати, после того, как Айсултан Назарбаев сделал вот эти заявления, даже те заявления, которые кажутся, в общем-то, страшными, по поводу того, кто его биологический отец. Именно Аблязов вышел на него и начал использовать это в своей, как бы, вот, борьбе онлайновой против системы. Я думаю, что вот из вышеназванных кланов какие-то из них могут иметь связи либо с китайскими экономическими кругами. Есть, значит, люди в этих элитах, которые связаны с Россией. Тут не то, чтобы могут влиять извне, просто и Китаю, и Россию необходимо, чтобы все-таки в этой важной стране сидел человек, который был бы лоялен именно вот этим двум странам. Естественно, что какая-то поддержка со стороны Китая или России, она совершенно возможна. Я не исключаю, что здесь, в этих играх, ну, как минимум, финансовая и какая-либо другая поддержка из Москвы и Пекина существует.
Это все удар для пожилого дедушки, такое поведение внука, вот такое вываливание грязного белья на свет по всему миру.
Конечно, это удар. Это сильный удар. И это еще раз доказывает, что, скорее всего, Айсултан используется не столько для того, чтобы дискредитировать Дарьягу, а сколько дискредитировать Назарбаева. Вот. И естественно, для него и для всех, ну, это как бы попытка свертывания идеи Ельбасы, идеи лидера нации. Вот, то, что вот он на самом деле вот такой. Это очень серьезно. И то, что еще раз доказывает вот предположение, что Айсултаном кто-то руководит.
Решение внука первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, Айсултана Назарбаева, попросить политического убежища в Великобритании, мой коллега Александр Гостев обсуждал с обозревателем радио «Свобода. Свободная Европа» Мирхатом Шерипджаном. Вы слушаете «Радио Свобода». Директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов сообщил, что прокуратура Москвы предъявила ему обвинение в неисполнении требования суда удалить фильм о Дмитрии Медведеве «Он вам не Димон» с YouTube-канала «Политика Алексея Навального». С Иваном Ждановым побеседовала ведущая телеканала «Настоящее время» Ксения Соколянская.
Теперь у меня новый статус, статус обвиняемого по уголовному делу. Меня вчера вызвали в прокуратуру города Москвы, где вручили обвинительный акт под роспись. И теперь это значит, что расследование дела о неудалении фильма «Он вам не Димон» завершено. И через несколько недель начнется судебное заседание, судебное рассмотрение в Тверском районном суде меня в качестве там, привлекаемого к ответственности, в качестве обвиняемого.
Какие ограничения на вас этот новый статус налагает теперь?
Пока никаких. Это значит то, что ограничения будут уже с вынесением решения суда по уголовному делу. Это будет какое-либо наказание. Наказание может быть до 2 лет лишения свободы.
Какие у вас ощущения и какие прогнозы по, я не знаю, какой градации жесткости дело будет рассматриваться, как будет выноситься решение?
Это совершенно очевидно, что решение будет выноситься не на юридической основе, потому что в этом деле, уголовном деле, нет состава уголовного преступления, там нет ни признаков злостности, нет ни фактической возможности удалить у директора фонда борьбы с коррупцией фильм «Он вам не Димон», поэтому состава нет никакого, тем не менее дело передается в суд, и это Тверской районный суд, суд, который находится на территории района, там, где администрация президента и фактически карманный суд администрации президента. Что такое Тверской районный суд, любому политическому активисту рассказывать не нужно. Там выносится решение не на основе закона, но по решению администрации президента. Поэтому какое наказание может быть? Любое, которое примет администрация президента и, возможно, лично Путин.
Практика последних нескольких лет показала, что если можно каким-то образом пытаться влиять на Тверское правосудие или какое-то другое правосудие в стране, так это только массовыми акциями и привлечением внимания. Есть ли у вас какая-то такая стратегия?
Я, естественно, рассчитываю на поддержку сторонников. И, естественно, это дело против меня, это часть большого такого плана по уничтожению фонда борьбы с коррупцией. Это дело против ФБК, это блокировки счетов, это обыски и там большая цепочка гражданских исков. И, естественно, мы выживаем из-за того, что у нас до сих пор есть эта поддержка сторонников, наших волонтеров, активистов. Без этого действительно мы бы уже давно прекратили работу. Поэтому, естественно, расчет на поддержку есть. И надеюсь, что все будет нормально из-за этой поддержки.
С директором фонда борьбы с коррупцией Иваном Ждановым беседовала Ксения Соколянская. Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. В Москву вернулись активисты, которые ездили в Пензу, чтобы поддержать осужденных по делу «Сети». Напомню, что подсудимые по делу о якобы создании террористической организации «Сеть» были признаны виновными и приговорены к заключению на срок от 6 до 18 лет. С подробностями Артем Радыгин.
Вечером 11 февраля пензенская полиция задержала московских активистов, которые несколькими днями ранее приезжали на оглашение приговоров по делу «Сеть». Сторонников движения «Бессрочный протест» сняли с поезда и затолкали в патрульный автомобиль. В отделении у активистов отобрали телефоны, а у одного из них еще и куртку. Не обошлось и без применения силы.
Полицейский, который меня вел, он только меня спину и держал за куртку. Я начала это снимать, потому что это какой-то произвол. Он видел мой телефон, затолкнул меня в кабинет, там был второй полицейский. Он ухватывал у меня телефон, а то, что меня вел, поставил мне локоть вот тут к горлу и давил очень сильно. Потом убрал в руку и ударил в нос.
Адвокат едет! Адвокат Станислав Маркеев едет!
Как сказано в протоколе о правонарушении, один из задержанных активистов, цитата, написал белой краской фразу «Не простим дело сети» на крышке подвального помещения, из-за чего она утратила светопроводимость. Конец цитаты. Активисты утверждают, что к этим граффити они не имеют никакого отношения.
Они все хотели от нас признательных показаний в том, что мы якобы что-то рисовали. То есть при всем при том, они не предоставляли каких-то доказательств. Затем сказали, что вот есть некая устная формулировка. Затем показали какую-то картинку с граффити в Пензе. То есть они сами путались в своих показаниях. И говорит, чтобы мы за что-то расписались.
В тот же день полиция пришла на съемную квартиру Алексея Чернова, брата одного из осужденных по делу «Сети». По словам активистов, которые в этот момент находились в квартире, сотрудники в штатском пытались попасть в комнаты, где лежали личные вещи. Для московских активистов это была не первая встреча с пензенской полицией. До этого сотрудники Центра по борьбе с экстремизмом приходили на пикеты и собирали паспортные данные участников акции.
Сотрудники центра ходили за нами вообще повсюду, помимо пикетов. Сюда они преследовали нас до разного рода заведений, до квартир. На нескольких точках постоянно находились закрепленные люди, которые отслеживали передвижение активистов.
ФСБ пытает, власти подрывают!
Мама Андрея Чернова, одного из осужденных по делу сети, считает, что полицейские хотели запугать активистов.
Вот молодежь просто так хотят вот устрашить, ну, как говорится, вот какой-то страх нагнать просто на ребят. Они приезжают с поддержкой, и вот мы просто удивлены нашей Пензе вообще.
Пензенский суд признал 7 анархистов виновными в организации террористического сообщества. Осужденные получили от 6 до 18 лет колонии. Правозащитный центр «Мемориал» признал осужденных по делу сети политическими заключенными. Артем Радыгин, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем программу «Время свободы». Министерство юстиции США отозвало ходатайство прокуроров о тюремном сроке для последнего из обвиняемых по делу о предвыборном сговоре в США в 2016 году Роджера Стоуна. Демократы обвиняют Дональда Трампа в недопустимом вмешательстве в правосудие при рассмотрении этого дела, а министр юстиции США Уильям Барр говорит, что комментарии президента не дают ему объективно работать. С подробностями наш вашингтонский корреспондент Владимир Абаринов.
Роджер Стоун мог стать самым опасным для президента свидетелем. Он подозревался в том, что вступил в контакт с WikiLeaks, организацией, публиковавшей компромат на Хиллари Клинтон, похищенной российскими хакерами, и через посредника координировал эти публикации. Однако Стоун дал ложные показания Конгрессу. Мюллер не смог доказать факт сговора и вменил Стоуну лжесвидетельство, запугивание свидетеля и препятствование правосудию. Прокуроры сложили причитающиеся за каждое из этих преступлений сроки и получили от 7 лет и 3 месяцев до 9 лет. Однако президент оказался крайне недоволен таким решением. Он оставил сердитую запись в Твиттере. «Это ужасная и очень несправедливая ситуация. Настоящие преступления совершены другой стороной, но с ними ничего не случилось. Не могу допустить извращения правосудия». В тот же день вышестоящая инстанция отменила решение прокуроров. В своем очередном твите президент Трамп поздравил министра Барра с тем, что он вмешался в дело, которое, цитата, «полностью вышло из-под контроля и, возможно, никогда не должно было быть возбуждено». Конец цитаты. Такого бесцеремонного вторжения в компетенцию Минюста Вашингтон не помнит. Все 4 подписавших ходатайство прокуроров взяли самоотвод, а один из них подал в отставку. На очередном мероприятии с участием прессы президент отрицал свое вмешательство и отказался ответить на вопрос, намерен ли он помиловать Роджера Стоуна.
Wasn't your tweet political interference?
No, not at all. He was treated very badly.
Разве ваш твит не был политическим вмешательством? Нет, вовсе нет. С ним обошлись очень плохо. 9 лет, рекомендованных 4 прокурорами. Может, это люди Мюллера, не знаю, кто они такие, не знаю, что случилось, они так быстро исчезли с горизонта, они со всеми поступили очень плохо. И если посмотреть на расследование Мюллера, оно все было обманом, потому что основано на фальшивых документах. А сколько людей из-за этого пострадало? Их жизнь разрушена, а с теми, кто все это устроил, ничего не произошло. Вся эта история была уловкой, позором для нашей страны. И все это знают, включая распространителей фальшивых новостей. На самом деле им следовало бы извиниться перед людьми, чья жизнь разрушена. Вы рассматриваете вопрос о помиловании Роджера Стоуна? Я пока не хочу говорить об этом, и я хочу поблагодарить Министерство юстиции за то, что они увидели этот ужас. Я с ними не говорил, кстати. Они увидели всю чудовищность 9-летнего приговора ни за что. У нас есть убийцы, наркоманы, им не дают по 9 лет. 9 лет за то, что никто даже определить не способен, что это такое. Кто-то говорит, он писал в Твиттере, вот это и есть основание. У нас убийцы, душегубы повсюду, и ничего. А потом они хватают человека, сажают его в тюрьму, ломают ему жизнь, семью, жену, детей. 9 лет тюрьмы. Это позор. Стоит отметить, что ходатайство обвинения еще не приговор, и ни одного дня в тюрьме Стоун пока не провел. Его освободили из-под стражи до суда. Спикер Нижней палаты Конгресса Нэнси Пелоси назвала вмешательство президента в отправление правосудия неприемлемым.
We also saw the president this week demonstrate once again that he has no respect for the rule of law.
На этой неделе президент снова продемонстрировал, что он не уважает закон. Его нападки на закон путем политического вмешательства в процесс вынесения приговора его приспешнику Роджеру Стоуну за препятствование расследованию связи Трампа с Россией и запугивание свидетеля. Вот в чем обвиняется Стоун. Это злоупотребление властью. Президент снова пытается манипулировать федеральной правоохранительной системой в собственных политических интересах. Президент таков, каков он есть. Он думает, что он выше закона. Он не уважает закон. Но где же республиканцы? Почему они не высказываются по поводу этого вопиющего нарушения закона? Кандидат в президенты от Демократической партии Элизабет Уоррен отреагировала еще резче. Мы все должны прямо сейчас потребовать отставки министра юстиции. А если он не уйдет в отставку, Нижняя палата должна начать процедуру импичмента. В четверг, когда споры вокруг дела Стоуна были в самом разгаре, министр юстиции Барр дал интервью телекомпании ABC News. Он заявил, что не обсуждал с президентом дело Стоуна, но что публичные комментарии президента мешают ему принимать взвешенные решения. Я рад сообщить, что на самом деле президент никогда не просил меня что-либо предпринять в связи с каким-либо уголовным делом. Вместе с тем, публичные заявления и твиты, касающиеся министерства, его сотрудников, дел, находящихся в нашем производстве, или судей, которые рассматривают дела, где участвуем и мы, делают для меня невозможным исполнение моих обязанностей и разуверяют суды и прокуроров министерства в том, что мы делаем свою работу достойно. Белый дом ответил на эти высказывания министра юстиции заявлением пресс-секретаря Стефани Гришем. Уильям Барр, сказала она, имеет полное право, как и любой другой гражданин США, публично излагать свои мнения. Президент Трамп пользуется социальными сетями весьма эффективно в целях борьбы за американский народ против несправедливости в нашей стране, в том числе против фальшивых новостей. Президент питает полное доверие к министру юстиции Уильяму Барру и верит в то, что он исполняет свои обязанности и отстаивает закон. Владимир Абаринов, Радио Свобода, Вашингтон.
В Москве сносят Терехово, последнюю деревню на территории российской столицы. Согласно планам московских властей, все частные дома должны быть снесены, а участки застроены высотками и жильем премиум-класса. Местным жителям предложили компенсации, которые во много раз меньше рыночной стоимости земли. Тех, кто не соглашается уехать добровольно или не смог доказать право собственности, выселяют через суд под предлогом государственной необходимости. Репортаж нашего корреспондента Ивана Воронина.
Вот гараж был, там были сараи, здесь жил свекор.
В спецоперации по выселению пенсионерки Раисы Полотеровой участвовали два десятка сотрудников ЧОП, судебные приставы и водитель экскаватора. Дом, в котором она прожила почти 40 лет, приговорен к сносу под государственные нужды. Саму Раису Полотерову решено отправить в приют для бездомных, в комнату с тремя соседями. Пока пенсионерка при поддержке депутата Мосгордумы Екатерины Янгалычевой по сути держала оборону, закрывшись в доме, ковш экскаватора оперативно уничтожал остальные постройки во дворе. Это не российская глубинка. В паспорте Раисы Полотеровой отметка о регистрации «Москва, поселок Терехово», а это в 10 километрах от Кремля. 65-летняя пенсионерка живет здесь с тех пор, как вышла замуж. В семье мужа и принадлежал дом. Только вот сначала надо доказать это властям, требующим документ о собственности. Все родственники Раисы Полотеровой давно умерли. Домик в Терехове – единственное жилье, из которого пенсионерку молча выписали осенью. Она узнала об этом случайно, когда попросила выписку из домовой книги.
Я увидела, что я была выписана 26 сентября на мой юбилей. Я была выписана в никуда. Просто на улицу.
Город Москва обращается в суд, выписывает человека в воздух, а потом пригоняет работников социальной службы из центра для бездомных имени доктора Лизы Глинки. В 21 веке, да, в 2020 году
О Терехове, последней деревне в Подмосковье, известно с середины 17 века. Здесь до сих пор нет центрального отопления, водопровода, канализации. Деревня пережила нашествие Наполеона, Великую Отечественную войну, попытки захвата земли и поджоги в первые годы рыночной экономики. Здесь, в Мневниковской пойме, хотели построить то аналог Диснейленда, то новый парламентский центр для Госдумы и Совета Федерации. В новых планах – элитный коттеджный поселок и дома для реновации. Снос дома Раисы Полотеровой до марта отложил суд, что не особо учитывалось приставами. По рыночной стоимости иные здешние участки оцениваются в сотни миллионов рублей. Но сейчас, уже после череды звонков с настоятельными просьбами уехать и серии судебных исков, в лучшем случае их обитатели вместо частных домов получают скромные квартиры и пару миллионов компенсации. Дома некоторых жителей Терехова снесли во время оформления документов, без каких-либо предупреждений или уведомлений, не дав забрать вещи и домашних животных. В таком виде съемочная группа «Радио Свобода» застала дом Лидии Боковой полтора года назад. Она прожила в деревне почти 80 лет. В конце января постройки сравняли с землей.
Мы оформили и кадастровые номера на дом, и на землю, и, естественно, спокойно жили здесь. Теперь на эту сломы даже не убирают, организовали свалку.
Мать, дедушка, я на руках, а это мой брат внизу. А вот береза еще молодая, сколько лет прошло.
Этой фотографии почти 60 лет. Семейный портрет на фоне буквально родового поместья. Дом Андрея Орлова строил его прадед. Самому Андрею он перешел по праву наследства от матери. Но регистрировать его в Росреестре чиновники не стали. Параллельно продолжаются суды. Дом пытаются признать бесхозным.
Не была не получена ни компенсация, ни за землю ничего не выплачивали. Не должны были выплачивать. При Лужкове вроде это давалось. Мы не получали, нам не надо было. Кто хотел здесь жить, тот жил. Кто хотел уехать, те уехали. Но кто уедет из своего родового поместья? Нормально живет, Москва-река рядом, все хорошо, свой собственный дом. Конечный итог – это вот трактор, скорее всего, или там ОМОН какой-то, который будет выселять, как они все это делают.
Строящуюся в паре сотен метров отсюда станцию метро хотят сдать уже в следующем году. Из всей недоснесенной деревни здесь осталось буквально пара десятков домов. Снос жилья Раисы Полотеровой после звонков депутата Янгалычевой в мэрию удалось отложить на неделю, до выяснения обстоятельств. В пятницу экскаваторы могут вернуться.
Изымается дорогущая московская земля, на которой кто-то заработает, наверное, сотни миллиардов, потому что Терехово – это 350 гектаров, и здесь действительно, посмотрите, какие замечательные места. Им нужно быстренько снести. Я говорю, зачем вам быстренько снести? Нам нужно разрешение на строительство получать. Пока вот тут дом стоит, мы не можем получить разрешение на строительство. Слушайте, ну так нельзя относиться к людям.
Иван Воронин, Радио Свобода, Москва.
И на этом мы завершаем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня пятница, 14 февраля. Продюсер этого выпуска Илья Бабчинецкий, автор и ведущий Андрей Шароградский. Во второй половине этого радиочаса повтор программы «Американский миф Путина» из цикла Юрия Жигалкина «Американские вопросы». Оставайтесь на наших волнах, а я прощаюсь до понедельника.